Дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает очередная передача из цикла «Чтобы помнили». У нас в студии председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович. Мы рады слышать вас в эфире нашего радиоканала.
Приветствую вас. Приветствую радиослушателей.
Алексей Александрович, я думаю, что у нас несколько программ не было в эфире вас. Я думаю, что накопились, конечно, темы, накопились письма. И, в общем, с чего бы вам хотелось сегодня начать нашу беседу?
Ой, хотелось бы, знаете, уважаемые радиослушатели, темы поднять, которые как раз в некоторых письмах не только вот за прошедшие там месяц или полтора, а вообще я посмотрел тут, кое-что можно обобщать, поэтому некоторые письма нынешние вызвали во мне желание посмотреть на аналогичные истории, которые, так сказать, довольно важны в этом плане, и на них остановиться. Но первое, может быть, мы охватим за вот время нашей передачи. Первое – это, так сказать, темы по самоубийствам во время войны. Разные истории. Это все преимущественно свердловчане. Поэтому довольно-таки важно посмотреть, что это толкало, какая тут была необходимость, или как оболванен был народ, что шел на самоубийство, или какие-то другие обстоятельства. Это первое. Второе. Как погибали и как не награждали. Как погибали, положим, танкисты, это тоже свердловчане, вот. И как их не награждали никаким, ну, ни медали, ничего за то, что они вот совершили подвиг, отдали жизнь, а ничем не награждены. Это на конкретных примерах. Ну и, конечно, по этой части хотелось в конце, мне, если там время хватит, это вот буквально месяц назад была у меня, ну, встреча, материал подготовлен для жителей Октябрьского района. Там несколько наших, так сказать, единомышленников, ну, членов нашей организации. Они поинтересовались, а какая судьба их отцов была. Вот это тоже любопытно. Несколько примеров таких привести. Но это на конец передачи, если так сказать, хватит времени, я там по-быстрому сделаю. Вот такое. По поводу самоубийств на фронте. Ну, наверняка многие слышали, если там грозит опасность и прочее, ни в коей мере не сдавайтесь в плен, кончайте жизнь, там, значит, последний патрон для себя. Я смотрю, значит, не в царское время это России у нас, не у наших союзников по войне против национал-социализма германского, таких призывов не было, чтобы склонять вот, к самоубийству. Это раз. И с чем это связано? С какими, значит, идеологическими посылами вот такого рода призывы наших командных высот, этих самых идеологов, политработников преимущественно, как говорится, нормальные, обычные командиры к этому делу не толкают, потому что им важен живой солдат, чтобы он мог до конца последнюю даже пулю врагу оставить, а не для себя. Ну вот такого рода. Я вот хотел бы примеры привести, потом какое-то обобщение можно сделать, оно просто напрашивается, само такое, по самоубийству, так сказать, отличать самоубийство от самопожертвования, потому что есть в православной церкви давным-давно эти, так сказать, понятия, как за други своя. Извините, некоторые вот этих самоубийств я бы не стал называть фамилии. Но откуда и что можно сказать? Вот Свердловске на проспекте Ленина, 26, в свое время жила там семья. И вот Алексей Николаевич, он был командиром полка. 1072-й стрелковый полк. Вот, от Изюральского военного округа был, призывался и прочее. И что, во время вот этих военных операций Карело-Финской ССР, он в сентябре 41 года застрелился. Но, как я предполагаю, была, видать, безвыходная позиция такая, ситуация, когда он решил из этих вот призывов не отдать свою жизнь, вот, и оставить даже без управления полк, это уж я от себя добавляю, что такое застрелиться командиру полка. Это случилось у озера Чай-Ой, вот, и он застрелился 19 сентября 41 года. Важный момент. Значит, детали не раскрываются вот в том объеме информации, который я раскопал. Просто вот фиксируется, что было такое. Дальше тут уже просто житель поселка Шаля, Николай Гаврилович, 15-го года рождения. Он просто рядовой. Значит, в документе написано, покончил жизнь самоубийством 26 февраля 42 года. Вот. И в бумаге, которая передана была в военкомат, написано, поставьте в известность заявителя под расписку. То есть заявитель — это родственники, которые запрашивали, что там и чего, почему нет ответа никаких писем. Вот. Но это, кто интересовался, это Пелагея Георгиевна Зараменских. А фамилия у солдата другая. Вот. Значит, жили они на Папанина 3. В общем, там корпус Б и так далее. Тоже покончил жизнь самоубийством. Как тут считать? В бою это было. Тоже, видимо, какая-то ситуация такая, что в данном случае в бою. Георгий Осипович. Это солдат из 531-го стрелкового полка. Он был ранен тяжело и находился в Свердловском госпитале. Вот тут номер указан, 1325. И, значит, покончил жизнь самоубийством, находясь в госпитале. Но тут наверняка можно предположить, что было невыносимые боли. Такое бывает, когда бывает. Буквально недавно прозвучало у нас какой-то боевой офицер из окна больницы выбросился, покончил с собой, потому что нестерпимые были боли. Такое. И тем не менее, значит, вот эти дела как можно рассматривать? С точки зрения идеи православия и вообще христианской идеи, и вообще религиозное дело, что самоубийство – это тягчайший грех. Почему? Потому что у самоубийцы нет покаяния, у него нет времени на покаяние, что вот он совершает такое дело или берется совершить такое вот самоубийство. Как к этому подходить? Конечно, это осуждается и не поддерживается с точки зрения общечеловеческой. Но она совпадает как раз с религиозными постановками этих дел. Не с большевистскими, когда, значит, никого ничего не жалко, прочее. Значит, вот, давай, стреляйся. Кстати говоря, очень интересно. Я когда вот посмотрел в военных документах, там, где вот отдельно пишется, что самоубийство и прочее, а в военных документах, когда результирующие, общие, там написано «погиб» или «иная причина». И это непохвально было в самой армии. Положим, не было такого, что извещаем, что он был верный воинской, значит, решил покончить жизнь, но только не отдать... Ну, в общем, таких надписей практически не встречалось. Это просто для идеологического подталкивания к тому, чтобы вот такое совершалось. Это понятно. Ну и смотрю, значит, какие тут причины еще. Человек вот ушел из жизни. Вот Любовь Константиновна из Ленинского района Свердловска. Я называю Свердловск тем временем. Вот. Она 23-го года рождения. И в 21 год, в 44-м году, значит, совершила самоубийство. Что там и как? Где она находилась? Она была особой московской армии ПВО. То есть это первое на дивизионе аэростатного заграждения. Ну, на случай того, что если полетят немцы, фашисты к Москве, то тут аэростаты, ну, наверное, вы видели такие, уважаемые радиослушатели, видели такие кадры, где надутые аэростаты, значит, их тащат за канат, чтобы, так сказать, можно было перемещать их такое. И вот тут самоубийство. Тут понятно уже, не стреляли, не было пулеметов противника. Тут уже, как я понимаю, может быть, я ошибаюсь, но маловероятно, это уже была подлянка по отношению к женщинам на фронте, молодым женщинам, когда, так сказать, насилие и прочее. Было такое, было. Потом этот же самый подход перенесли частенько наша армия, молодь невоздержанная, которая была после этого за рубежом, ну, в Германии, в Польше, в Австрии. А тут по отношению к своим такое было. Ну и это не единственный случай. Такое мне встречалось часто и много, когда женщины решили, чтобы не унижать своего достоинства, покончить с собой. Ну, это преимущественно комсомолки, это знать не ведали, не ведали, так сказать, других понятий в нашей стране, о том, что надо беречь жизнь, что это дар Всевышнего, больше по-другому никак не скажешь. И так самому себя решать жизни в тяжелых критических ситуациях надо все-таки вспомнить было бы. А какой там вспомнить? Безбожное государство. Тут никакой поправки. Положим, были эти политработники, но это же не священники, которые бы могли подсказать, успокоить и прочее. Все это по-другому было, уважаемые радиослушатели. Вот это самоубийство. Конечно, война, вот я сколько занимаюсь этим делом, напрямую положим, 26 лет уже нашей организации, семьи погибших воинов. И когда, вникая глубже и глубже в архивы, у меня нет восторга от действий армии внутри, так сказать. Потому что это было, на мой взгляд, во многом неоправданно, жестоко, несправедливо. Вот перехожу к другой теме, так сказать. Но тут я вышел на материал, который тоже любопытно. Ну, самоубийство, понятно, самопожертвование, вот я говорю, как и что. А вот такое еще. Нашел, значит, в 8-м номере журнала «Государство и право» за 1995 год, когда я начинал заниматься этим делом, значит, статья генерал-полковника юстиции Муранова. Он статью написал «Деятельность органов военной юстиции в годы Великой Отечественной войны». Вот, и он там подвел итоги, статистические данные. Уважаемые радиослушатели, очень великое дело знать статистические данные, о чем бы там ни было. Если они правдивые, если они не передернуты, а именно как было, в данном случае вот это. И вот в количестве случаев применения уже другое дело. Смертные казни наших к нашим. Наших к нашим. Понятно, о чем речь? Значит, какие-нибудь там моменты, и вот, значит, смертные казни приговаривали. Ну, в данном случае надо было вот сказать тоже. Вот за годы войны трибуналами было осуждено 2 530 000 человек. Это нашими военными трибуналами 2 530 000 человек. Из них смертный приговор был вынесен 284 344 воинам. Это смертный приговор. Но не всех расстреляли. И вот из этих, кого приговорили к смертному приговору, расстреляно было 157 593 человека. Вдумайтесь в цифры. 157 593 человека. Ну, положим, я когда служил в армии, представлял себе, что такое дивизия и штатный ее состав какой. Так вот, это примерно 15 полнокровных, так сказать, полного состава советских дивизий расстреляно своими. 15 дивизий. Ну, считайте, по где-то 10-11 тысяч в дивизии людей. И всех вот так вот. Это еще помимо того, что не учтены здесь суды общей юрисдикции, особого совещания при НКВД, не в судебные расстрелы органами СМЕРШ, заградотряды. Вот эти дела. Потом много еще в самих полках, когда там кто-то подвыпивший офицер начинал там без суда, без документа, без документа. Об этом мне, в частности, рассказывал участник войны, участник нашей организации. Он ушел как фронтовик из жизни, но он рассказывал. Еременко. Вот. Говорит, господи, я, говорит, молодой парень, отец со мной в одном расчете, ну, пулеметчики они были. Вот. И я. И меня поставили там, значит, дежурить. И вот смотрю, кто-то идет навстречу, ну, по окопе. Окопы длинные такие, ходы. Вот. И что-то напялено на него, черти что. Я смотрю, хоть в темноте, так сказать, но увидел, что это командир роты. А он любил поддавать, этот командир роты. Подходит, ты что? Никаких команд, ничего. Да я тебя сейчас расстреляю. Вот такого рода. Что, говорю, ну, в общем, придирки такие. Пошел проверять, и вот в чучело нарядился, и вот что к чему. И таких-то чудиков, так сказать, малограмотных, примитивных командирчиков-то было пруд пруди в нашем пролетарском государстве. Ну, то ладно, я отвлекаюсь. Значит, в данном случае вот 15 дивизий расстреляно. А может быть, это и в других армиях так? Ничего подобного. Вот я беру. 157 593 это наших было, так сказать, конкретно расстреляно. А в других армиях в США только 146 человек. Не тысяча, а 146 человек. Во Франции 102 человека было расстреляно. В Англии еще меньше, 40 человек. Ну, как говорится, это уже сверх всего, когда вот на это дело шли. А тут 157 тысяч. Ну, а как у немцев-то? А у немцев 20 раз меньше, чем у нас в Германии. 7800. Вот умножьте на 20, будет вам 157 тысяч наших. 7800 в Германии за период с начала войны, 22 июня, по октябрь 44-го года. Дальше уже статистика там у них была смешана к концу периода. Ну, вот этих вот учтено Ну а сколько в царский период было у нас в России? Значит, если сравнить в СССР 157 593, я уж несколько раз повторяю эту цифру, то в царское время с 1905 года по 1917 год, там как раз и Первая мировая война, и Япония, вот с Японией, всего 3087, да, были преступления. Ну, вот такого рода. Что это такое? Это в 40 раз с лишним, чем 40 раз меньше, чем доблестная советская армия, подталкиваемая идеологами, естественно, к этому делу. У меня иногда бывает такой недобрый, так сказать, юморок подходит к этим делам. А интересно, наших вот этих палачей, которые иногда, ну, положим, струсил только-только из глубокой деревни или из города, молодой парень, и тут снаряды, все это дело, танк прет, и что такое, поневоле можно, значит, без опыта, без того, чтобы приобрести вот этот опыт, выдержать прямую такую атаку, человек мог отступиться, а тут СМЕРШ. Сзади, значит, заградотряд. Но заградотряд, я говорю, они сюда в эту цифру не входят, это еще дополнительно к 157 тысячам. Но вот так вот расстреливали за трусость, там, за всякие такие вещи. Это же было, такие проявления, как трусость, было у немцев, у американцев, у канадцев. Ну, в общем, что говорить, война. Но там они знали, психологически учитывали психологическую, так сказать, картину человека, бойца, что надо к этому привыкнуть, надо подойти с пониманием, а не то, что сразу к стенке, перед строем расстрелы. Это безжалостное дело, и, по-моему, наши хвалят там, вот, приплясывать надо в День Победы и прочее. Я считаю, что надо бы посмотреть на это дело всесторонне, какой ценой и сколько тут еще, как сказать, ну вот это я говорю, расстрелы. А сколько в плену наших, которые я уже рассказывал вам, уважаемые радиослушатели, как попадали в плен. Когда приказ мысты не взрывать, значит, против этого не идти, потому что тут непонятно, что и как. И вот немцы с танками, значит, прут через все щели, это 22 июня. А тут растерянность. Команда непонятна, то ли это провокация, то ли чего. Накануне как раз было это самое обращение ТАСС, что, мол, так вот и так, не поддаваться на провокации накануне войны. Что у нас дружба, у нас договор, и тут, значит, сеют слухи, значит, выявляете этих самых, все нормальненько. И вот война, то ли тут какая-то провокация, то ли чего, стрелять или не стрелять. И многие командиры, значит, разбежались первым делом. Это многие-многие такого рода не знали, что делать. Солдаты тем более. И вот так они попадали в плен. А в плену, извините, я об этом еще раз повторю, в плену были все представители всех стран, которые воевали против гитлеризма, против Гитлера, так сказать, попросту говоря. И англичане, и американцы, и канадцы, и из Индии, из Новой Зеландии. В общем, 60 государств было против нацистской Германии в тот период. И они вот попадали в плен рядом с нашими. И у нас на каждую тысячу попавших в плен, значит, умерли в плену 53%, то есть 530 человек на каждую тысячу. А их попало в плен миллионы наших. Вот этих вот. А как союзники наши? Те же американцы, те же прочие. А у них смертность была не 53%, а меньше 4. Ну, 3,8, вот так вот в среднем процента. Ну, это кто-то попал раненый, все-таки не мог выжить. В чем дело? Почему такая разница? Плену-то. А в том дело, что наша советская власть, наши большевички решили, что мы не будем подписывать конвенцию об обращении с военнопленными. Это международная конвенция. У нас нет военнопленных, у нас есть предатели. Вот такой был подлейший идеологический лозунг, слоган. Далее. Международный Красный Крест помогал военнопленным. Они помогали там не только этим делом. Тут, положим, посылками, понятно, посылки посылали, чтобы военнопленные всех стран могли питаться. Кто, значит, отказался от Международного Красного Креста? Опять-таки, наши хваленые, значит, правители. И люди умирали с голоду. Вот эти вот 530 человек на каждую тысячу. Это только наша армия. Это на чьем счету можно считать вот эти жертвы? Тоже, что ли, Гитлер? Если страна отказалась сама от поддержки, от Красного Креста, то что делать? Между прочим, что такое Красный Крест? Это же была еще обязательная проверка содержания военнопленных в плену международными комиссиями. Далее, право переписки военнопленных своими родственниками. То есть все американцы, англичане и прочее, получали письма, если попадали их военнопленные к немцам. Это переписка. И также, положим, к ним попадали немцы, тоже переписка была, что, мол, не волнуйтесь, мы вот тут вот в плену, прочее. Кто не получал писем и никаких сведений, кто и что и как? Это тоже отказ нашего правительства, наших большевичков, коммунистов. Что мы будем в этом деле рассматривать, уважаемые товарищи? Учтите, что хвалиться великим количеством жертв наших, а он, так сказать, надо разделять, а сколько их, так сказать, на счету безжалостного, несправедливого, огульного отношения наших. Положим, после того, как война закончилась, из плена вернулись наши военнопленные. Сколько их погибло еще в лагерях? Без ответа родственникам, что и как. Давайте продолжать хвалить эту нашу власть. Потому что иначе тут по-другому никак не сделаешь, не решить. Все-таки, значит, перейти к следующей теме. Родственники обратились из Манчжурского района. Значит, это в данном случае там сослались, что Анна Демидовна вдова, вот, и ее дети. По поводу того, что случилось с Гордеевым Андреем Анисимовичем. Я говорю, из Манчжурского района, деревня Конево. У нас. Ну, я нашел, да, погиб. Как погиб? Сгорел в танке. Дальше. Курочкин Александр Васильевич из Артемовского района, село Могилевский, сельсовет, вернее, Могилевский. Вот, Курочкин тоже, значит, механик-водитель, сгорел в танке. И еще Пологов Юрий Андреевич, старшина, техник-водитель танка, он из Свердловской области, из Нижнего Тагила, газетная 15. Что случилось? Сгорел в танке. И смотрите, что важно. Это все сгорели в один день, 1 июля 1942 года. Где? Это как раз под Курском. Но не Курская битва. Курская битва была в 43-м году, это в 42-м году. Там крупнейшие были, так сказать, эти сражения и прочее. Все они сгорели в танке. Какие танки? Вот, смотрите, показываю. Я посмотрел. А есть ли награды? Есть ли награды, положим, у Курочкина Александра? Без наград. Никаких наград. Гордеев из Мончажа Андрей Анисимович. Без наград. Пологов Юрий Андреевич, старшина, сгорел в танке, Нижний Тагил, без единой награды. Как же так? А что было-то? В данном случае я посмотрел, как это произошло-то. Чего там? 45-я танковая бригада, 45-й танковый батальон. Вот они там, в одном бою. Там много было танков. И вот читаю наградной лист. Все-таки есть один награжденный, слава богу, хоть картина появляется. Это Григорьев Петр Владимирович. Старший лейтенант, командир роты тяжелых танков. То есть тяжелые танки так просто не пробьешь. Просто так не пробьешь. И вот он представлен был к ордену Красного Знамени. Дали ему орден Отечественной войны первой степени. Вот. И что написано? Вот, значит, рота против 70 танков противника. Значит, в результате боя, я сокращаю вот это краткое изложение личного подвига, да. Это просто вся рота, как она билась. В результате боя фашистские танки были отброшены на старые позиции, потеряв 32 тяжелых и 6 легких танков. Это немцы потеряли. Вот в сражении с этой ротой наших тяжелых танков. Лично своим экипажем танка «Клим», а что такое «Клим», я вам расшифрую, значит, КВ, танк КВ, тяжелый, большая броня, толстая и прочее наши. Это «Клим Ворошилов», сокращенно. Были еще танки ИС, Иосиф Сталин. Значит, вот это была рота тяжелых танков. Значит, лично он, командир роты в своем танке, уничтожил 5 тяжелых танков. Вот. И он героически погиб вместе со своим экипажем в танке. И там много. Я посмотрел, это только Светлучане, а там я покопал, господи, 40 с лишним человек, это только сгоревших. Вот в эти дни, 1-2 июля 42 года. А что такое сгоревший? Но мы знаем, положим, Бухенвальд, когда сжигали умерших, так сказать, в крематориях. А что такое танк? Это маленький крематорий, только с отличием, что сжигал живых. Это вам война, уважаемые радиослушатели. Война не просто так. И хвалиться не надо, и наград нет ни одной. И родственники не знают, как и что. А почему нет наград? Я изучил этот вопрос по сотням вот этих документов, которые касаются награждения. И поразился тому, что многим приказам о награждении или указам о награждении разной там уровни прикладывались бумаги, требовал Кремль, так сказать. Это, ну, Москва требовала. Чтобы прикладывали бумаги. Статистика. Какой комсостав был, сколько командного состава, сколько сержантиков и старшин, сколько рядовых погибло, кто из них танкисты, кто из них артиллеристы, кто из них врачи или там медицина. В общем, по всем этим категориям. И везде заканчивалась эта справка. Графа такая вертикальная. В том числе погибших, погибших и раненых. И поразился тому, что, положим, 230 награжденных по приказу, по какому-то, их там много, я просто как на память говорю, 230. Из них только 2 или 3 погибших. То есть процент один примерно процент от числа награжденных был награжден за то, что положим, ну, посмертно. Остальные все это так, значит, ну, в боях-то погибало масса, масса людей. Иной раз бывало за один бой потери были где-то 3/4 войсковой части, ну, там, полка или батальона, 3/4. А то и меньше оставалось. И вот такой вот бой, который я вам прочитал, 70 танков противника, 32 из них, значит, тяжелых, и сколько там, 6 легких танков наши отразили. С нашей стороны тоже много погибло. Сгорело в танке. И никакой награды, никакой почести, никакого, значит, доброго слова, никакого наградного, или как там сказать, памятного адреса семье, что мы чтим память их. Вот это беспамятство, это равнодушие. С чем это связано? Зачем такие справки-то делали статистические? А вот в чем. Тогда, когда в 41-42 пошли вот эти представления к награде людей, которые совершили подвиг, в Москве спохватились. Это что это у нас такое будет? Это же буквально, так сказать, паника у народа. Ведь эти сведения публикуются в газете «Известия», еще там отдельно. И пацаны, и взрослые читают, а нет ли их родственников там среди награжденных. Это было чтиво зачитано до дыр. И как это так? Каждый второй погибший. Это, получается, мы сеем панику, прекратить. Не должно быть их много, поэтому стали прикладывать эти штуки, потому что когда увидели, что там показывают большое количество погибших, возвращали и никаких наград. Чтобы это учли. И уже стали так. Погиб, значит, это самое, вот сгорел в танке или там какой-то еще. Я же раньше, помню, говорил, какие жуткие ранения были. И никакой награды. Лишь бы, так сказать, хорошенькую картинку составить. Что сплошные подвиги, шапками закидываем немцев. Ну ладно, положим, не сразу, значит, могли представить к награде. Но когда закончилась война, почему бы не представить их хотя бы медалью победы над Германией? Ну почему бы не представить? Ведь все были участники войны, все дали жизнь. Победу над Японией, там тоже погибшие были, кто бы там ни был. Чтобы в семьях патриотизм был не какой-то такой надуманный и, так сказать, дешевенький. Ну, треп такой. Никто не забыто. Да все забыты. В большинстве своем забыты. Проигнорированы. Это, кстати, ведь потому и рухнул Советский Союз, что вот так вот. Многие знать не знали, но чувствовали эту явную несправедливость, что какое-то отношение. Без вести пропавшие полупредатели, а просто человек то в болоте, кто где-то там расстрелян, никаких тут рядом свидетелей нет. Нет, надо считать, что если он без вести, то тут может быть подлянка. Нет, чтобы, положим, по-доброму отнестись к этому делу. Так что я пока оставлю про Октябрьскому району на следующий раз. Вот. И так что, уважаемая Полина Борисовна, мы с вами ведем довольно-таки нерадостную, но, на мой взгляд, ближе к справедливости тема. И нам надо с этим делом, конечно, считаться, чтобы была светлая память о каждом погибшем, чтобы страна, уйдя, положим, от прежнего, не несла за собой шлейф прежних отношений идеологических, большевистских, безжалостных, бесчеловечных. Запишите, пожалуйста, и напишите мне, уважаемые радиослушатели, не пожалеете конверта, какое ваше отношение к этой теме. Адрес мой. 620-033. Повторяю, это индекс почтовый. 620-033. Екатеринбург, Зыкову, Алексею Александровичу. Еще раз повторяю. Там придет прямо на почтовом отделении, знают мой ящик, и, значит, прямо пишите. Заказных не надо. Я не буду стоять в очереди за письмами. Нет, не хватает времени на это дело. Все доходит нормально. Еще раз повторяю адрес. 620-033, Екатеринбург, Зыкову. Всего вам доброго, дорогие друзья. Может, только сами семьи будут хвалить своих солдат. А хотелось бы, чтобы и государство, которое было спасено, чтобы они тоже хотя бы в чем-то павшим воздали должное.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить, что в студии был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до нашей новой встречи в эфире. Всего вам доброго.
Всего доброго, уважаемые.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.